Да, сегодня мы поговорим на тему, которая имеет такое сложное название, что его, наверное, один раз скажу, а больше не решусь. Фальшивомонетничество. Вот. Зато будоражит. Ну, подобно тому, как Остап Бендер говорил в свое время, что если по стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Перефразируя эту фразу, скажем, что, наверное, всегда были люди, которые хотели бы это тоже делать, эти денежные знаки. Мы эту тему обсудим со специалистами. Я понимаю, в данном случае это звучит двусмысленно. Но, однако же, доцент МГУ, кандидат экономических наук, кафедра истории народного хозяйства Александр Викторович Ломкин. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ваши соображения, вопросы, подсказки, может быть, интересные. Телефон прямого эфира 8495-232-1559. Сообщение на WhatsApp на номер 903-170-63-63 и сообщение на наш смс-портал на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Милости просим. Ну, так, чтобы вглубь веков не залезать, может быть, начнем вот с того, о чем мне по разным случаям приходится миссию историка в эфире исполнять, гражданской войны с революцией. Наверное, там что-то было по этой части много чего интересного.
Было. Да. Ну, гражданская война, она еще несла на себе наследие Первой мировой войны. От Первой мировой войны на территории бывшей Российской империи осталось в память о наших противниках, в первую очередь о Германии, конечно, огромное количество фальшивых дензнаков, выпущенных еще в период монаршей власти. Конечно, подделывать, собственно, кредитные билеты немцы как-то не очень спешили, потому что высокий уровень полиграфии был, подделать было сложно. А вот всякого рода денежные суррогаты, которые появились в ходе Первой мировой войны, это деньги, марки и, так сказать, прочие заменители, они подделывали с большим, надо сказать, удовольствием. В общем, даже не без юмора такого немецкого, там, с обратной стороны, там, изменяли текст на деньгах, марках, там, обычно печатало, что имеет хождение наравне с серебряной монетой, а немцы под таким стилизованным, карикатурированным гербом, двуглавым орлом, писали, имеет хождение наравне с банкротом серебряной монеты.
Ну, так может, это ошибка или уж... Нет, ну, юмор юмором, но это же бросается в глаза.
Ну, на самом деле, там так мелко печаталось, да, что, в общем,
вот Александр видели. Викторович мне перед эфиром показал одну банкноту более свежих времен. Я думаю, в разговоре до них доберемся. Да, лихие 90-е. И там, значит, вот сейчас уже просто поражает обилие нулей, да, там 50 тысяч рублей. Но банк Росси.
Да, была такая серия.
Банк Росси, с одним и, да.
Банк Росси, да, это серия поддельных 50-тысячных купюр образца 93-го года. Там, по всей видимости, аверс, лицевая сторона, делалась офсетом, офсетной печатью, а реверс, видимо, так сказать, там гравировался, причем бумага там была настоящая, гузнаковская, явно украденная. И вот там, видимо, гравер... В стараниях своих забыл в слове России вторую букву «и».
Поэтому, не одно, так другое.
Да, давайте, поэтому серия так называлась «Банк Росси».
Все-таки вот в гражданскую войну, ну, плохие деньги, их легче подделывать. И вот свадьба в Малиновке, бери, я тебе еще нарисую, как бы, но... Он же действует от имени все-таки какого-то правительства,
ну, Папандополу. Да, написано Папандополу, да. Ну, тут же надо представить вообще, что творилось в это время. Ведь до сих пор никто точно не знает, какое количество видов денежных знаков в то время обращалось на просторы бывшей Российской империи. Потому что оценочные категории колеблются где-то между 3500 и 4500. Это видов различных денежных знаков, уж не говоря там о каких-то деталях. Уровень полиграфического исполнения у них у всех был разный. Причем иногда качественно разные. То есть на фоне каких-нибудь самых распространенных керенок тогдашних деникинские денежные знаки выглядели просто шедевром полиграфии. Но вот, кстати, те же керенки. Ведь их было выпущено невероятное количество, тоже никто точно не может посчитать, сколько на самом деле. Но вот новая власть большевистская, она показала себя в этом плане с очень интересной стороны. В условиях дефицита денежных знаков, очень серьезного дефицита при той галопирующей инфляции, большевики позволили себе интересную такую новацию. Они, используя старые матрицы и оборудование, которое у них имело, соответственно, они наладили, то есть, так, творчески продолжили развитие этого направления денежных знаков и начали печатать керенки.
Но для того, чтобы подорвать экономику, значит, противника или у себя тоже на территории?
Для того, чтобы просто восполнить дефицит для начала у себя, это... в центральных губерниях. Если вы правильно совершенно задали вопрос, потому что если рассматривать уже, так сказать, вопрос военной экономики, то власти Колчака, например, очень четко фиксировали, что большевистская агентура расплачивается приблизительно преимущественно керенками, и склонны были это рассматривать вообще как определенного рода финансовую диверсию. Конечно, прямо так это не формулировалось, но судя по тем документам, с которыми я работал, видимо, так это и надо понимать. То есть это был в вброс такой, я в свое время, так сказать, об этом писал и позволил себе употребить такую метафору, это экспорт инфляции. Вот приблизительно это действительно.
Ну, у меня как раз впечатление, что в силу вот этих вот обстоятельств большевики печатали так, оборудование есть, и те же деньги, доверие к ним еще, так сказать, присутствует.
Ну, если мы говорим о керенках, это
и
вообще самое...
И на территории Советской России, вот им подконтрольно, это тоже, так сказать, имело место хождения.
Да, керенки — это вообще самый распространенный, самый желанный денежный знак. Ну, а когда они уже, собственно, большевики-то начали налаживать свое денежное обращение, вот тут вот, собственно говоря, фальшимонетчики развернулись. При этом, я, наверное, надо пару слов сказать вот о чем. Дело в том, что подделка, фабрикация фальшивых денежных знаков в Российской империи, это преступление тоже имело место быть. И вот если у нас сейчас будет возможность, мы поговорим, так сказать, о людях со стажем, дореволюционным стажем фальшивомонетничества. Потому что полиция до революции регулярно изымала из обращения не только купюры, но и тех, кто их делал, фальшивомонетчиков. Там, в общем, довольно строгие, надо сказать, были меры наказания. Те, кто попадался вот на волне первой нашей революции 1905-1907 годов, те вообще могли и смертную казнь получить. Потом приговоры смертные выносились, но в исполнение не приводились, там каторжными работами заменялось. Вот. Но, так что, в общем, это я к чему? Что специалисты-то были, и специалисты эти начали активно работать, особенно когда в обращении появились советские денежные знаки, вот расчетные знаки, так называемые, их полиграфическое исполнение было настолько низкое, что, в общем, талантливому человеку, который владел техническим рисунком и пером, воспроизвести это ничего не стоило. Вот у меня тут есть образцы, так сказать, из коллекции этих расчетных знаков тогдашних. Ну, полиграфия действительно очень слабая, а вот, кстати, купюра 25 тысяч, расчетный знак. Аверс, он вообще выполнен таким образом, что его можно пером нарисовать человеку опытному. И рисовали, то есть... Советская милиция, начиная с первых лет своего существования, уже активно занималась, так сказать, борьбой с фальшивомонетничеством. Ну, в данном случае с фабрикацией вот этих вот бумажных денежных знаков. То есть,
но вот это все-таки хочется сказать и спросить о временах, ну, более надежных, устойчивых, в которых появился золотой червонец, Сокольниковская знаменитая реформа,
да, реформа
и т.д. и т.п. Но оказывается, ну, в общем-то, неудивительно, что и тогда надо, значит, подделывать, ну. Это же сложнее, не в пример, на фоне того, что вы говорите
как,
сейчас.
Как сказать? Дело в том, что вот купюра в один червонец с достоинством, она была очень проста в полиграфическом исполнении. Там реверс практически отсутствовал как таковой, там виньетка такая была. Так что его подделывали и в России подделывали. Но самое страшное было даже не это. Дело в том, что в эмиграции наладила фабрикацию поддельных червонцев советских. Это приходится, причем очень широко. Известно несколько точек, но самые знаменитые, самые большие по производству, это Германия, в основном в Мюнхене, Франкфурте на Майне, Франция в Париже, и очень крупный центр такой фальшивомонетчиков был, эмигрантских фальшивомонетчиков, был в Шанхае. Вот что касается этого направления, это вообще целая история. Почему? Потому что здесь задействованы такие имена, что просто диву даешься порой. И вообще надо отдать должное...
А вы их назовете?
Назову. Вот надо отдать должное, я прямо хочу сказать, так сказать, опыту, квалификации и вообще деятельности сотрудников правоохранительных органов тогдашних советских, то есть советской милиции, там, АГПУ, соответственно, это их, в общем, компетенция была. Надо сказать, что они очень серьезно этому противостояли. Вот одна история, ну, обычно она начинается с событий на станции «Званка». Была такая станция на железной дороге от Ленинграда на Вологду. Сейчас этой станции нет, но ее назвали в честь деревни, там располагалась. Сейчас эта станция преобразовалась в город Волхов. Вот. А в ноябре, если моя память не изменяет, 26-го года там произошла история, когда сотрудник почты, ну, по всей видимости, телеграфист по фамилии Запалов, принял в качестве уплаты страхового взноса за церковное имущество от церковного староста Николая Биткина 30 рублей. То есть оплата госстраха. Биткин заплатил 3 червонцами, соответственно, получил соответствующий чек, там все, и вроде бы на этом можно было бы и успокоиться, но вот этот товарищ Закатов оказался очень въедливым таким телеграфистом, ему показалось, что купюры очень похожи на настоящие, что у них бумага несколько тоньше, чем у настоящих, и ведь не успокоился человек, пошел в местное отделение Гострудсберкассы, а там специалисты, в общем, ничего ему конкретно сказать не могли, в общем, оказались в затруднении. Но тоже не успокоились и обратились в Ленинград, в правоохранительные органы, а там сразу сказали: да, фальшивка. Ну, на самом деле, мне так кажется, что эта история еще была предыстория. Почему? Потому что накануне этого всего наши правоохранители распространили ориентировки относительно того, что, значит, появляются люди, которые вбрасывают фальшивки. Дескать, будьте осторожнее. А с чего все началось? А началось все в Германии. Там в июне 24... Ну, там, скажем так, Германия, Европа. Корни тянутся в Женеву с 24 года. Там была организована такая международная лига борьбы против третьего интернационала, которая получила название Лига Обера. Фамилия такая, Обер. Вот. А чуть позже, в 25-м году, в Париже, в ресторане «Ля Рю», собралось такое общество милое. Там был такой человек по фамилии Белл. Он плохо кончил, его, по всей видимости, потом убили. Он такой наполовину англичанин, наполовину немец, пораженный нацист. Вот. А с ним ряд товарищей, таких выходцев из Российской империи. Там были грузины, такой Шалва Карумидзе, Василий Садетарашвили и Спиридон Кедия, а с ними еще был генерал, немецкий генерал Гофман и, как пишут в источниках, шведский миллионер Нобель. Это Эммануил Людвигович Нобель.
Из наших.
Да, сын того самого Нобеля. Он в 18-м году уехал из Советской России в Швецию. Ну, вот он не успокоился. И там, в общем, речь шла о чем? Вот эти вот грузины, которые, кстати говоря, вот они были фальшивомонетчиками со стажем, причем с дореволюционным стажем, они успели даже посидеть, причем Карумидзе был приговорен к смертной казни, которая ему там была заменена каторгой. А потом революция случилась, и их, так сказать, вместе со всеми птенцами Керенского освободили. Так вот, там была разработана такая целая программа изготовления фальшивых советских червонцев, бумажных в данном случае, конечно, с тем, чтобы их потом можно было вбрасывать на территорию Советского Союза. И этим там занималась целая очень серьезная такая группа, причем люди по-своему любопытные. Но как там шло? Значит, готовили в Германии, печатали дензнаки. В общем, бумага была специальная. Там потом на суде фигурировал 1,5 тонны бумаги уже с готовыми водяными знаками. Масштаб был очень серьезный, такой промышленный. Сначала пытались вывести на территорию Советского Союза через окна на границе. Ну, помните, операция «Трест», они там ходили. Ну, эти окна вот через Прибалтику, через заболоченные районы там они шли. Ну, честно говоря, мне сдается, что это уже тогда контролировало ГПУ, это все, их просто, так сказать, отслеживали.
Вот, то есть, да, вот это вот ориентировка заранее,
да,
тоже
косвенно. Вот, но первые вбросы были в Латвии, в буржуазной, ну, тогда, вне зависимости от Латвии, это все происходило. И при этом надо иметь в виду, что тогдашние червонцы имели очень интересный статус. Они обменивались на золото и были очень желанной валютой в Европе.
Вот, а
поэтому вот это очень важный момент, что изготовление, фабрикация поддельных советских червонцев, это была диверсия экономическая против Советского Союза, в первую очередь, конечно же. Но, кроме всего прочего, это косвенно наносило удар экономикам и других стран. Почему? потому что эти дензнаки принимались, они обменивались, они очень желанны. Надо было, что ж тут скрывать-то вот, на самом деле. Так вот, вот первые вбросы в Латвии, туда приехал этот Шиллер, такой фамилия поэтическая, кстати, выдающийся человек по-своему, он такой из крестьян, несмотря на немецкую фамилию, в Первую мировую войну начал рядовым, закончил офицером, полный георгиевский кавалер, то есть 4 георгиевских креста, отважный человек-то. Он служил в 20-м финляндском драгунском полку, тоже любопытный. В 1910-1911 году этим полком командовал Скоропадский Петр Петрович, будущий гетман всея Украины, а потом чуть позже командовал Головин Николай Николаевич, такой будущим генерал, профессор Академии Генштаба и один из видных теоретиков военных русской эмиграции. Так вот, он там первые 100 тысяч распространил, и все прошло гладко. И потом вот просто чемоданами, значит, начали ввозить на территорию Советского Союза. Один канал вот был через Прибалтику, через эти окна. Второй канал был через Турцию, через Грузию. Вот такой вот заход, так сказать, с юга. И вот тут тоже интересно, что наша милиция, она сразу же выявила вот это все. Причем там я не смог найти фамилию эксперта, он так фигурирует, как-то так, эксперт с 30-летним стажем.
В секрете.
Да, с 30-летним стажем, то есть еще тоже с дореволюционным, который очень четко определил, что купюры, которые приходят с северо-западного направления, абсолютно идентичны купюрам, которые идут через Грузию. То есть производятся они в одном месте, потому что там одни и те же огрехи были, и так далее. Вот. Ну, и, в общем, так сказать, эта вот история так и пошла. Первого человека с этими купюрами его взяли и отпустили. Это был такой Гайер Алексей Алексеевич. 11 декабря 1928 года он попытался расплатиться за какие-то сладости в магазине. И кассирша, вот тоже бдительная, значит, определила, что какая-то подозрительная купюра. Этого Гайера под Микитки и в ОГПУ. А он человек тоже любопытный. Он был офицером этого 20-го драгунского полка. После гражданской войны он даже был следователем и то ли в трибунале заседал, то ли, ну, в общем, какой-то такой по военной юридической службе был. А потом, видимо, ему припомнили офицерские погоны, и он в это время работал в каком-то кош-синдикате. Мог бы тихо жить себе спокойно.
Но армию так сократили вот в те времена.
Да, так вот, его допросили и отпустили. Но, видимо, так сказать, взяли на заметочку. И вот история начала раскручиваться, и получилось так, что через крупные города реализовать деньги не удалось. И вот тоже однополчанин этого Гайера и Шиллера, такой Федотов Николай Васильевич, он принял такое остроумное, наверное, как он думал, решение. Вот этого родственника своего Николая Биткина, он ему дал коробку из-под ботинок фирмы «Скороход», которая была полностью набита деньгами. Этот Биткин там немножечко испугался от этого всего. Но идея была какая? Вбрасывать на каких-нибудь удаленных от центральных городов вот этих вот станциях, где народ попроще, и, может быть, и не заметит. Оказалось, заметили.
Значит, ну, вот тоже понятно, вот там это большая редкость. И
да, этих вот, так сказать, ребят, наш уголовный розыск вместе с чекистами, значит, всех повязали и довольно крепко, серьезно наказали. То есть там и до расстрела дошло, там один из них получил там большой срок. Вот. Но не это любопытно. Любопытно то, что вот те деятели, которые остались за рубежом, они тоже попали под следствие и под суд в Германии. Причем, так сказать, такой двухступенчатый. Первый раз криминаль-полицай, это германская, выявила в Мюнхене и Франкфурте на Майне вот эти склады с заготовками денежных знаков. И очень интересно, они пришли арестовывать этого Карумидзе в его квартиру, а там сидел другой человек грузинской национальности. Они выяснили, что это Садатерашвили, и отпустили его, потому что им нужен был Карумидзе. Вот. А потом еще и его, так сказать, тоже взяли. Но что любопытно, их первое судебное заседание превратилось в фарс, в сущности. Почему? Потому что там выступил один очень интересный эксперт. Логика у него была потрясающая. Он отталкивался не от того, что эти люди производили фальшивые деньги, а он отталкивался от советского законодательства, которое запрещало вывоз советских дензнаков за рубеж. И он логику свою устроил на том, что если запрещено вывозить
то
эти деньги за рубеж,
их,
да,
за
то
границ.
Эти деньги, которые здесь находятся, это и не деньги вовсе, а те, кто их подделывают, это не фальшивомонетчики, а делают они это ради забавы. Ну, в общем, логика была сильной его стороной, надо признать. Но надо признать и то, что там хитро все было. Там сместили первого судью. В общем, суть в том, что их не наказали, их отпустили. А тут, представляешь, что это такое? Это 20-е годы. Это Германия. Это еще не нацистская Германия.
Ну да, Веймарская.
Да, которая, в общем, с одной стороны, заинтересована в выстраивании крепких хозяйственных связей с Советским Союзом. Во-вторых, там очень сильно было рабочее движение. Кстати, во время судебного заседания этому Саде-Терашвили довольно крепко рабочие наваляли там один раз. Вот, и поэтому пришлось вернуться...
Умнисты, в смысле.
Да. Как это, газета там была, «Роте Фане», да, она об этом писала. Плюс ко всему, скандал вышел вот какой. Кто-то снял копии с судебных этих дел и передал их в Англию, а по дороге их опубликовали. Советский Союз выступил с протестом по поводу этого всего, потому что сказал, что Советский Союз просил допустить его к расследованию, а их не допустили в советскую сторону. А тут вот, пожалуйста, англичан допустили, а наших нет.
Ну, я вот так слушаю, рассказ-то окончился тем, что Советский Союз отменил...
Нет, кончилось тем, что их все-таки посадили, правда, на незначительные сроки. Там 2 года и 2 года 10 месяцев там им дали, причем учли еще содержание под стражей. А потом эти товарищи, они еще появятся в следующей, так сказать, уже при нацистской власти, вот эти вот Карумидзе и Саде-Терашвили, они появятся во время знаменитой операции «Бернхард».
Вот это вот интересная связка, которая вот не возникает вот обычно в разговоре на эту тему, да, а тут вот логично получается. Потому что то, что вы говорите про 20-е годы, ну, как минимум, уязвимое положение Веймарской республики, да, немецких властей, потому что они поддерживают торговые связи, Рапальский мирный договор и прочее. В этом смысле же они не могут не предоставлять убежище русским иммигрантам. Те занимаются, значит, вот фальшивым монетничеством, которое выдается просто за уроки рисования, потому что... Вот,
забава на досуге.
А операция «Бернхард», мы сейчас начнем о ней говорить, потом продолжим после перерыва, это уже, ну, тут все понятно. Тут уже,
да, это сказать... уже там, с 39-го года считается, что она началась. Причем тоже очень интересно, знаете, когда говорят об этой вот операции, то есть о производстве в лагере Заксенхаузен поддельных английских фунтов стерлингов и в меньшей степени долларов, то обычно только об этом и говорят.
Руками заключенных.
Да, руками заключенных. Там нашли каких-то этих вот евреев, которые там сидели, которые были там специалистами, граверами и прочим, и, так сказать, сделали им предложение, от которого в концлагере очень трудно отказаться. Так вот, обычно говорят именно вот об этой стороне, то есть подделки фунтов стерлингов и долларов, но ведь подделывались еще и рубли, причем очень интересный момент вот какой. Когда в 1939 году дебатировался, то есть был вынесен на обсуждение вопрос об организации такой операции, глава Рейхсбанка Вальтер Функ высказался в том плане, что это нарушает мировое международное право, и так поступать нельзя. Ну, как говорят англичане, не спортивно. Вот таким вот образом вести такую... Не было тогда еще понятия гибридная война, но вот так вот воевать было нельзя. А 2 года спустя, 28 мая 1941 года, в Рейхсбанке этот же Функ проводил совещание, темой которого была организация денежного обращения на оккупированных территориях Советского Союза. Причем заметьте, что до начала войны было еще 3 недели. То есть против англичан нельзя, а против советов... Русских можно.
Уже можно. Ну, сделаем перерыв в разговоре, вернемся в студию через пару минут.
Былое и нравы с Андреем Светенко.
Мы продолжаем разговор с нашим гостем, доцентом МГУ Александром Ломкиным, о истории фальшивого монетничества. И вот такой вопрос у меня по ходу дела возник. Ну, есть случаи яркие, мы о них уже отчасти сказали, и, может быть, успеем сказать еще, когда талантливый одиночка, значит, что-то делает и входит в историю этого дела. А есть обратный момент, когда это делают целые организации, это государство силами специалистов, имея оборудование, имея все, что необходимо. А вот с точки зрения качества... Как здесь можно как-то четко определить? Потом, по-моему, нет. Вот то, что это фальшивка.
То есть вы имеете в виду некую зависимость, да, от этого качества, от этого? Вот самое интересное, что, как мне кажется, нет. Вот на первый взгляд кажется, что если за что-то берется государство, то оно может под это дело, на это дело бросить ресурсы, причем не только финансовые, там, людей соответствующие, оборудование и прочее. Но прямой связи здесь нет. Почему? Потому что если за дело берется поистине талантливый человек, то, как показывает практика, и один талантливый человек в кустарных условиях вполне может соперничать с государством. И тому есть примеры. Вот. А вообще, вот, я так скажу, я повторю свои мысли, однажды на страницах одной газеты высказано, что вот это вот фальшивомонетничество и производство денег – это всегда борьба, противостояние талантов. То есть и с той, и с другой стороны противостоят друг другу таланты. Причем мы обычно говорим о сотрудниках правоохранительных органов, которые выявляют и ловят. Это да, это нужно и благородно.
Нюанс вот
есть
здесь...
еще и производитель.
Александр,
денег.
Нюанс здесь в другом, на мой взгляд, заключается. Главное, что вот иметь значимость правильных денег, они не значат лучше по качеству. Они, это не значит, что они идеальны с какой-то полиграфической точки зрения. Они просто должны быть инаковые, они должны быть как бы самоидентичные. И зная это, вот они и правильные. Ну, вот какой-то классический пример, что однажды англичане, печатая фунты, значит, закупили пеньку, это канаты турецкого флота старые, и вот эти ворсинки, они, значит, в эти фунты стерлинги, значит, вписывали, выливали. И вот именно ограниченная партия этих канатов, которую уже нигде больше не найти, она вот была индикатором и показателем,
ну,
правильности.
Такие
денег,
вещи,
да?
Бывают, кстати, да, в условиях этой...
А хуже они, лучше...
Да, это в условиях этой операции Бернхарта, о которой вот мы говорили, там, кстати, вот это был очень серьезный вопрос именно производство бумаги, там нужно было выяснить присутствие... Точнее сказать, отсутствие целлюлозы в этой бумаге, потом, там, сказать, шелк или хлопок, и действительно используется ли ветошь отработанная там, при производстве этой бумаги и так далее. То есть, опять же, такие чисто технические вопросы специальные, которые, ну, при этом, безусловно, так сказать, правильные и важные, никуда от этого не денешься.
Но ну... вот урон, который немцы нанесли руками своих жертв, заключенных в концлагерях,
урон
вот,
вообще
колоссальный,
Бернгард. Понимаете, если уж мы, так сказать, говорим о той стороне взаимодействия, вот именно об операции Бернхард, направленной против Англии, ну там только стечение обстоятельств не привело к крушению фунта стерлингов вообще как национальной валюты. Там просто немножечко разведка немецкая перестаралась, то есть они сообщили, насколько я помню, там серийные номера, то есть... коды серии и номера купюр, которые должны будут выйти, а производители немножечко поспешили, и они эти серии пропечатали и выпустили в обращение купюры с этими номерами, которые в Англии еще не отпечатали. Вот. А если бы, так сказать, все срослось, как говорят в народе, то, скорее всего, где-то год 44-й, наверное, знаменовался бы крушением фунта стерлингов как таковых. Что касается нашей страны, здесь тоже, в общем, надо прямо сказать, что вот эти вот интервенции валютные, в данном случае фальшивых денежных знаков, нанесли очень серьезный ущерб советской экономике. Я честно скажу, что я нигде не встретил в открытых данных циферного исчисления этого всего, но вот любопытно, вот как всегда, искусственных каких-то источников видно. Вот в воспоминаниях наркома, а потом министра финансов советского Арсения Григорьевича Зверева, там очень интересно есть, он там посвящает очень много внимания тому, как во время войны готовилась реформа 47-го года, в том числе готовились эскизы денежных знаков и монет, а потом оговаривается в одном небольшом абзаце, что вот все вот эти вот проблемы вообще меркнут по сравнению с тем, что надо было как-то бороться с обилием фальшивых денежных знаков, отпечатанных немцами. Вот так вот. При этом еще ведь надо иметь в виду вот что. Ведь на оккупированной территории во время войны осталось порядка 4 миллиардов рублей наличности. Это именно в отделении Гострузберкас и Госбанка управления. При этом немцы, я имею в виду в данном случае командование нацистское, оно заставляло всех своих союзников, вот те, которых воевали с ними, передавать им всю советскую валюту, которая попадала в их руки. То есть это тоже делалось, в общем-то, неспроста. Почему? Потому что нужно было немцам действительно решать вопрос двойного обращения на оккупированных территориях, то есть советские рубли и оккупационные марки и так далее. Так что это была такая война финансистов очень серьезная. Плюс еще, конечно, работу наших спецслужб по выявлению этих вот...
Ну, в общем, реформа денежная, скоропостижная...
1947 года, в частности, была направлена и на вот это избавление от огромного количества фальшивок, что, собственно говоря, и не скрывалось. Причем вот в плане фальшивомонетчества вот потом тоже очень интересно. Вот не так давно были рассекречены долгое время бывшие секретными документы. Вот тогдашний министр внутренних дел, генерал-лейтенант Круглов Сергей Никифорович, выдающийся, по-моему, просто личность такая была, очень интересный человек, он раз в две недели подавал такие рескрипты, отчеты о состоянии дел наверх. И вот в апреле 1948 года от него поступила такая, в общем, записка наверх, которая была посвящена фальшивомонетничеству. Так вот, вот с декабря 1947 по конец апреля 1948, как пишет Круглов, было выявлено 29 эпизодов вброса фальшивых денежных знаков на территории Советского Союза. Вот что интересно, из 29 эпизодов 22 это были фальшивки, нарисованные от руки. Вот помните «Джентльмены удачи», да, там Савелий Крамаров говорит, да, у меня есть один там приятель, тоже учёный.
Ну, я
учёный,
вот этому, в продолжение моего вопроса, есть же вещи ни о чем, рассчитанные на неискушенного человека, на обстоятельства какие-то случайные, так сказать, уплаты этой купюрой, да, то есть вось везёт. То есть
да, это плюс чистой ещё представь, воды что это авантюризм. Да, где-нибудь на рынке, в сумраке утреннем или вечернем, там, поди разберись, или где-нибудь в магазине, представьте, это сейчас у нас супермаркета, а тогда, если какая-то лавочка где-нибудь там тоже на станции.
Ну и сейчас
в деревне,
супермаркете это, тоже не, супермаркет, да, не бог весь какие это, не бог весь бывает.
Так вот, значит, это 22, это рисованные. Значит, 3 эпизода, это были фальшивки, произведенные, как-то написано там, техническим способом, то есть полиграфическим способом. А оставшиеся, что интересно, это были фальшивки, которые были сделаны с использованием изображений новых денежных знаков, которые печатались в газетах и в журналах.
Ну, просто вырезали.
Вырезали, склеили, подкрасили. В огоньке были цветные фотографии, причем полноразмерные. Размерный масштаб один к одному. То есть,
а вот, кстати, с правовой точки зрения, ну что, вот напечатали, вот журнал, и вот я из него вырезал. Портрет Сталина можно из него вырезать?
Вот если бы вырезал бы на стенку, повесил бы, это
а
еще
тут
ладно.
Я... А тут... Нет, а если нашли, для
нет,
чего?
Это выявлено это были при... уже соответственно...
Нет, выявлено
это были уже в кассах, то есть это ими расплачивались.
Ну, здесь же можно сказать, ну, каким же надо быть наивным трехлетним ребенком этому кассиру, чтобы принимать газетную или журнальную иллюстрацию,
ну,
в качестве
платы? Вы знаете, я бы так сказал, давайте учтем размеры страны и уровень тогдашнего информационного обеспечения этого всего. Это сейчас у нас есть интернет, телевизор в каждом доме, где угодно, там и покажут, и расскажут. Ведь заметьте, как сейчас действует Центробанк. Вводится новая купюра, и вместе с ней идет целая... компания информационная, которая обслуживает эту купюру, то есть сообщает, что это за денежный знак, как он выглядит, в том числе там указывается на определенной степени защиты и так далее. Представьте, где-нибудь какой-нибудь буранный полустанок, на котором живут люди, которым и газеты доходят с опозданием.
Ну, даже и вот каково... уже и Чингиз Айтматов, да, даже уже и в 90-е, когда деноминации, про сколько было случаев, вот Александра Викторовича вот под рукой это...
Под рукой
купюра,
у меня тут рояль.
Тысяча рублей,
да,
переделана
вот
в 100 тысяч,
мне,
можно
да,
показать
купюра,
на сети.
О, всем видно. Вот у меня тут вместе собрана купюра 1000 рублей, а она превращена в купюру 100 тысяч рублей путем аккуратного доклеивания ноликов, вырезанных из других купюр достоинством 1000 рублей. Вот он, пожалуйста.
Значит,
сказать,
просто человек, принимающий эти
просто
деньги,
не, видел
не в курсе,
деньги,
да, что такое
а
может
так
быть.
Посмотришь, да, 100 тысяч, вон и, так сказать, и все, пожалуйста, так сказать, и это, так сказать, имело место быть. Так что, видите, это на самом деле не предание старины глубокое, это, в общем-то, было, если не вчера.
Хорошо, ну вот новые деньги в 1947 году появились, с ними как, так же, как с червонцами?
Ну вот они, кстати, у меня тоже есть, так
их подделывать.
Вы знаете, я так скажу, что вообще очень интересно. Вот эти подделки до реформы 1947 года, они Нет, не так начал, не подделки. Тут надо иметь в виду систему денежного обращения тогдашнего. Дело в том, что до 1947 года формально одинаково принимались все денежные знаки, которые были выпущены в Советском Союзе после 1924 года, то есть после реформы Сокольникова. Мы просто об этом забываем.
А, то есть червонцами можно было
запасть? Да, было несколько перемен таких, которые мы не всегда называем денежными реформами. Там просто менялись деньги, потому что вот денежные знаки вот военного периода, это деньги образца 1938 года, да, до этого были еще денежные знаки 1934 года, там, и еще более ранние, там, 20-х годов. Формально они все принимались, да, они изымались из обращения, конечно, но можно было расплатиться денежными знаками 20-х годов, ничего страшного в этом не было. То есть это, конечно, создавало условия, так сказать, массовости, такого разнообразия денежных знаков, конечно, это серьезно затрудняло денежное обращение, но при этом надо иметь в виду еще вот что, что денежные знаки образца 1938 года, особенно такие низшие номиналы, 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, они, по-моему, даже специально делались не очень высокого качества полиграфического. Почему? Потому что сдается мне, что товарищ Сталин всеми фибрами души ощущал приближение войны и прекрасно себя отдавал отчет в том, а он был сильный экономист, надо признать, что если война грядет, то с ней придет и инфляция, и тратить большие деньги на производство сложной в полиграфическом исполнении валюты вряд ли имеет смысл. Так вот, а если мы сравним деньги 1938 года с деньгами 1947 года, тут разница просто бросается в глаза. То есть настолько высококачественная полиграфия, тонкая, изящная, там с Трублёвкой вообще на нее смотришь, просто сердце радостно. Такой вид на Кремль, там еще с Нарышкинскими палатами, дворца съездов-то нет. Просто красота вообще. То есть это вся мощь была, в общем, брошена. К тому же и техника была уже, и специалисты были. Так что тут не ограничивались.
А Хрущев вот в 61-м году всю эту благодать отменил, да, вот,
кстати, всего-то... Да, деньги уменьшились в размере, конечно, там несколько изменились условия чисто полиграфические, но надо отдать должное, что, в общем, советские денежные знаки уже образца 61-го года в плане средств степеней защиты были защищены очень здорово. Почему? Ведь история знаменитого советского фальшивомонетчика Виктора Ивановича Баранова, она ведь в сущности чем предопределяется? Тем, что фальшивомонетничество как таковое почти сошло на нет. Потому что противостоять госзнаку в условиях вот такой мощной полиграфии было практически невозможно. Да, я знаю, так сказать, с такой чисто коллекционерской точки зрения, что да, обращаются такие до сих пор денежные знаки образца 61-го года, которые трудно идентифицировать как подделки, они с определенными отклонениями от ординара идут, но, скорее всего, это технический брак госзнака, который действительно, что там греха таить, выходили такие купюры, там и расплывчатые были водяные знаки, не очень четкая печать была. Но это не имело массового, конечно, характера, и фальшивомонетчество как таковое ушло в прошлое. Да, были случаи, вот в 70-х годах в Ликино-Дулёво была обезврежена она очень интересная группа мастеров таких тоже, умельцев, они наладили производство фальшивых червонцев советских. Причем там один товарищ был.
То есть вот это Сокольников с нами.
Золотых червонцев. Да, вот это вот, это вот продолжение этого всего. Причем инициатор этого всего был один. Он такой сиделец, он уже там за что-то сидел. И пока отбывал срок, видимо, в библиотеке читал подшивку журнала «Техника молодежи», ну и вычитал там. Для творческого человека там много было интересного. Вот он, так сказать...
Но он не из золота же их делал?
Нет, он из золота. Он освоил гальванотехнику, а дело в общем, они, эти люди, работали на знаменитом фарфоровом заводе Дулевском, а туда поступало так называемое жидкое золото вот, для нанесения вот этих вот узоров и прочее. А ребята, так сказать, в условиях экономии, как тогда это называлось, работа на сэкономленном материале. Помните, было такое?
Ну, сэкономленном сырье.
Да, да, вот как, они а там наэкономили же этого жидкого золота и наладили у себя дома вот это вот...
Кстати, отдельная тема. Бумажные деньги и монеты.
И монеты, да, это вот что... разное совершенно, конечно, да, мы как-то обычно говорим о бумажных денежных знаках, может быть, в силу того, что с металлом труднее в какой-то степени работать, а вот эти вот наладили производство фальшивых золотых червонцев, то есть это вот эта вот гальванотехника, они наносили...
Но их-то взяли, может быть, взяли, они да. же не расплачивались ими, ясное дело, это было рассчитано на покупку да. коллекционерами, да, которые,
ну,
в общем-то,
это
как раз...
не просто коллекционеры, в данном случае святые
быть,
люди.
Должны быть все-таки людьми грамотными.
Да, в 70-е годы для людей очень имущих, а это в основном всякие, так сказать, люди с криминальными доходами, монеты царской чеканки и советские червонцы, это была статья
московских
дохода, направление вложения денег.
Гастарбайтеров было по ветре, сейчас сошло на нет. Раньше, вот года 2-3 назад, частенько останавливали, прижимали,
да,
и
да,
вот
да,
эти
да.
червленые, значит, не якобы серебряные,
ходят, да.
да, вот. Это новые, так
китайского
сказать, новые подвозы, монеты, значит, людей, приехавших в Москву, они, наверное, вот на эту, так сказать, работенку их просто что-то они заплатят, им скажут, что это стоит дорого, и вот ты можешь продать.
Да,
ну... И они очень удивляются, когда я вот им всякий раз объясняю, что вот вы не в теме, это уже все проехало, это, так сказать, не стоит тех тысяч, которые вы думаете получить. Вот. И
да.
вот эти Ликинско-Дулевские-то ребята, они вот на чем попались-то?
Да? Ну, я так полагаю, что либо попали на специалиста, либо их компетентные органы отследили. Тогда же 88-я статья от Уголовного кодекса, она карала за незаконное обращение валюты и драгоценных металлов. И вот такая вот свободная покупка-продажа монет из драгоценных металлов и золота, она подпадала.
Ну, так вот, я так до конца не понял. Они все-таки драгоценные представляли их подделки, да?
Или их
подвели,
подвели
под статью?
Ну, я так думаю, что там можно было подвести подхищение с предприятия. Да. А во-вторых, это все-таки там, видимо, золото какое-то все-таки было, так что вполне. Ну, а что касается вот Виктора Ивановича Баранова... Он уроженец Москвы, но жил в Ставропольском крае, работал водителем в крайкоме КПСС. И, говорят, даже одно время Михаил Сергеевич Горбачев возил как первого секретаря Ставропольского крайкома.
Ну, в общем, на это у него времени было мало. Я тоже почитал про него.
Да, он выдающийся,
днями,
по-моему, просто
ночами
человек.
Сидел в своей, значит, в сарае, в мастерской.
Да, и... причем таланта невероятного человека, который сам своим умом, в общем, постиг и орловскую печать вот эту многоцветную, и пресс создал, и центрифугу, и нумераторы поставил. Это сильно. Причем, кстати говоря, тоже, понимаете, вот что любопытно. Смотрите, ведь мы забываем вот именно вот еще об этой стороне, о наказаниях. Ведь все вот знают преснопамятную 58-ю статью Уголовного кодекса, которая карала за всякого рода контрреволюционные наказания. А вот следующая статья, 59-я, часть 8 того же Уголовного кодекса 36-го года, редакция, она карала за фальшивомонетничество, вот, и изготовление ценных бумаг.
Опасное соседство, да.
Опасное, кстати, наказание не менее опасное. Там высшая мера наказания, то есть расстрел 15 лет или при смягчающих обстоятельствах от 2
лет. Вот мне кажется, если бы его под горячую руку хрущевскую он бы попал,
кстати, да,
то вышка
он
была
и
бы.
По более позднему редакции подпадал под очень серьезное наказание, но ему дали 12 лет, вот, который он и отсидел от звонка до звонка. Он в 78-го ему считали, его в Черкесске взяли 12 апреля 77-го года. Ну, понимаете, ведь что, так сказать, интересно. Виктор Иванович Баранов, он ведь шел по пути наибольшего сопротивления. Он подделывал не мелкие купюры, он состязался с госзнаком в изготовлении самой сложной в техническом исполнении 25-рублевой купюры. И достиг высот. Насколько мне известно, там гелиоширная сетка в одном квадратном сантиметре содержала 24 линии, а Баранов сделал 27. То есть это было, конечно, заявка.
Мои вопросы
такая.
Остаются, потому что правильный 24. Зачем делать лучше? Это будет подделка.
Ну,
да.
Это зов сердца, это творческий человек. Я так думаю, что он перчатку бросал.
Нарисовать картину Мона Лизу лучше, чем Леонардо да Винчи. Ну, допускаю, что это возможно. Но это будет Ваня Иванов.
Да Винчи уже в данном случае ничего не сделает. А с госзнаком-то, а госзнаку можно было.
Нет, зачем вот это совершать? Совершенствование, мне непонятно.
Ну, вот, может быть, так сказать, это вопрос уже личного какого-то такого удовлетворения своего эго, не знаю. Вот. Но были и другие, так сказать, мастера. Вот в 90-м году Виктор Иванович вышел из заключения, а в этом же году, так сказать, прославился другой фальшивомонетчик, Владимир Ильич Гуринов.
И у нас получается от Ильича до Ильича.
Да, да. Ну, он, правда, изготавливал купюры как раз невысоких номиналов, там 3 рубля, 5 рублей. Вот. Причем так интересно, что когда его задержали, то он там 2 года тянул следствие, а осудили его уже тогда, когда Советского Союза не было, и денег-то этих не было, поэтому дали ниже нижнего 4 года, а после того, как он вышел, он снова, так сказать, попробовал себя на этом поприще, его снова взяли и дали вообще условно, потому что опять деньги поменялись, но это были уже, так сказать, лихие 90-е.
Что, ну, в общем, в этой теме у нас есть романтики, условно, в кавычках, романтики своего дела, так сказать, и прагматики.
И прагматики, да. Вот Виктор Иванович Баранов, он как раз, насколько я понимаю, не обогащение ради все это делал, а заради искусства.
А вот 90-е, мы о них как бы вначале сказали, ну, вот там то, что вы показывали, 1000 рублей в 100 тысяч перевод, вот насколько это все в 90-е было с учетом деноминации востребовано, что называется,
ну, вы знаете, в 90-е вообще начинает меняться вся работа фальшивомонетчиков. Почему? Потому что появляется копировальная техника, которая позволяла
нажатием одной кнопки. Вот нам и пишут наши слушатели, перечисляя всякие технические девайсы, принтеры и прочее.
Вот специалист, да? Вы говорите, специалист. Я не специалист, я знаток, а вот там специалисты. Это настораживает, кстати говоря.
Да, оправдываться будем в другом месте.
Так вот, немножко девальвировался этот уровень. Почему? Потому что, особенно с появлением цветных принтеров, вообще изготовление таких купюр стало массовым. Кстати говоря, одну такую купюру, изготовленную на цветном принтере, мне коллега подарил, то есть ему дали сдачу в магазине, он уже потом в кошельке у себя определил, что это на обычном цветном принтере сделанная фальшивка. Так что я не про то, что работа фальшивомонетчиков деградировала как таковая, но...
Хотя и об этом тоже,
наверное. Хотя об этом, наверное, тоже в каком-то смысле можно вести речь. Почему? Потому что, действительно, если полиграфическая техника доступная по цене и которую можно использовать просто в условиях квартиры, там, ну, становится вот, действительно широко распространенный, то тут держишься.
Фофан называется, смеха ради. Эти какие-то рекламки в почтовые ящики, да, бросали, я помню, 100-рублевые там, или 100-долларовые бумаги.
Ну, было, а понятно. Сейчас еще есть и банк приколов, который вообще...
То есть здесь-то юридически правовой ответственности не следует за это? Нет. Потому что можно сказать, да, вы что, я просто вот отксерил, ну, понятно, что это ксерокс.
Причем, ну, там достаточно было мелким шрифтом написать, что это подделка. Знаете, как вот в пионерские годы нам попадали из-за границы эти самые деньги для игры в монополию, бизнес. Там обязательно было очень красиво сделано, обязательно было написано «фальсификат».
Вот, то есть, а вот это указано, вот показатель что... того, что все-таки с законом надо осторожнее со всякого рода ценными бумагами, купюрами, мало
кто
чего подумает.
Да и вообще надо помнить, что 186-я статья нынешнего действующего уголовного кодекса 15 лет обещает, так что...
Вот очень хорошо, что мы на такой...
Оптимистичной ноте,
нет, правильной. Нравоучительной, такой, да, важной ноте заканчиваем наш разговор. Сегодня я пытался вас, ну, максимально, так сказать, не перебивать, все равно слушатель из Татарстана написал, что я это делал, но я прям не знаю, куда мне деваться. Значит, у нас в гостях был Александр Викторович Ломкин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.
Былое и нравы.